Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Седмица». Вашему вниманию новости культуры и искусства в студии Марина Селенкова. Сегодня в выпуске. Преподобный Симеон, новый богослов и его духовное наследие. 25 марта Православная Церковь чтит память этого святого. Им созданы десятки фильмов и спектаклей, которые составляют золотой фонд белорусской телерадиокомпании. Об ансамбле «Песниры», общение с легендами советского кино – и в своем литературном творчестве расскажет герой рубрики «Чело и век». Профессиональный моряк, ставший профессиональным композитором. На этой неделе исполнилось 176 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В истории церкви всегда были святые подвижники, житие которых являют собой пример и укрепление для христиан. 25 марта Православная Церковь чтит память преподобного Симеона Нового Богослова. Его молитва входит в последование ко святому причащению, а его слова и беседы, переведенные на русский язык святителем Феофаном Затворником, известны всем, кто интересуется духовной литературой. О житии святого далее в сюжете.
Преподобный Симеон Новый Богослов – родился в 946 году в городе Галате, Пафлагония, и получил в Константинополе основательное светское образование. Его отец готовил его к придворной карьере, и некоторое время юноша занимал высокое положение при императорском дворе. Но достигнув 25 лет, он почувствовал влечение к иноческой жизни, бежал из дому и удалился в студийский монастырь, где и проходил послушание под руководством знаменитого в то время старца Симеона Благоговейного. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде «Господи помилуй». Для большей молитвенной сосредоточенности он постоянно искал уединения, даже на литургии стоял отдельно от братьев, часто оставался один на ночь в церкви, а чтобы навыкнуть в памятование о смерти, проводил ночи на кладбище. Плодом его усердия было особое состояние восхищения. В эти часы Дух Святой в виде светящегося облака нисходил на него и закрывал от его глаз все окружающее. Со временем он достиг постоянной высокой духовной просветленности, что особенно обнаруживалось, когда он служил литургию. Примерно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря Святого Мамонта и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм. Доброта сочеталась у преподобного Симеона со строгостью и неуклонным соблюдением евангельских заповедей. Так, например, когда его любимый ученик Арсений перебил ворон, которые поклевали размоченный хлеб, игумен заставил его нанизать мертвых птиц на веревку, надеть это ожерелье на шею и стоять на дворе. В монастыре Святого Мамонта замаливал грех некий епископ из Рима, нечаянно убивший юного племянника, и преподобный Симеон неизменно выказывал к нему доброту и внимание. Строгая монашеская дисциплина, которую все время насаждал преподобный, привела к сильному недовольству среди монастырской братьи. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Когда же константинопольский патриарх изгнал их из монастыря и хотел предать городским властям, преподобный вымолил для них прощение и помогал им в жизни и в миру. Около 1005 года преподобный Симеон передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре на покое. Там он создал свои богословские труды, отрывки из которых вошли в пятый том «Добротолюбия». Главная тема его творения – сокровенное делание во Христе. Преподобный Симеон учит внутренней брани, способом духовного совершенствования, борьбе против страстей и греховных помыслов. Он написал поучения для монахов, деятельные богословские главы, слово о трех образах молитвы, слово о вере, около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений. Святой мирно приставился к Богу в 1021 году. Еще при жизни получил он дар чудотворения. Многочисленные чудеса были явлены и после его смерти. Одно из них – чудесное обретение его образа. Житие его написано келейником и учеником, преподобным Никитой Стефатом.
Музей истории и литературы 20 века открылся в российской столице. Первая экспозиция посвящена поэту Осипу Мандельштаму и называется «Улица Мандельштама, Осип и Надежда». Новый выставочный отдел заработал в центральном здании Государственного музея истории российской литературы. Экспозиция состоит из трех частей: комнаты поэта, комнаты Надежды Мандельштам и ведущего к ним коридора. На его стенах размещены плакаты и афиши начала 20 века. Специально для выставки и собрания музея отреставрированы 11 архивных аудиозаписей голоса Мандельштама. Некоторые из них будут обнародованы впервые. Услышать его голос можно, подняв трубку телефона в комнате поэта. Также в экспозиции можно увидеть подлинные предметы из музейных собраний и частных коллекций. Им созданы десятки фильмов, спектаклей и концертов, которые составляют золотой фонд белорусской телерадиокомпании, о легендарном ансамбле «Песниры», общение с легендами советского кино и в своем литературном творчестве расскажет герой нашей следующей рубрики «Чело и век».
В нашей жизни есть такие моменты, которые раскрывают нашу суть. Моменты, которые мы вспоминаем снова и снова. Сегодня мы поговорим о таких памятных моментах с легендарным белорусским режиссером, драматургом, актером, сценаристом Владимиром Орловым. Владимир Орлов – режиссер, сценарист, актер, драматург, писатель. Работал на киностудии «Беларусьфильм». За 40 лет работы на телевидении созданы десятки документальных и игровых фильмов, спектаклей, концертов, которые сегодня составляют золотой фонд Белтелерадиокомпании. Владимир – автор свыше 50 кинолент. Его фильм «Вся королевская рать» собрал звездный актерский состав советской эпохи. Владимир снял первый белорусский 33-серийный сериал «Проклятый уютный дом». На его счету много документальных фильмов на музыкальную тематику. О композиторе Игоре Лученке, о легендарном певце вокально-инструментального ансамбля «Песняры» Владимире Мулявине и о многих других. Также он пишет очерки о героях своих фильмов. В 2005 году вышла первая книга художественной прозы Владимира Орлова «Их портрет с обреченным императором». Затем рассказ «Смолина» в год, когда были геологи, и авантюрный роман «Ускользающие сюжеты». В 2005 году за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие культуры и искусства Владимир Орлов удостоен ордена святого князя Александра Невского второй степени. На международных кинофестивалях Владимир неоднократно был удостоен множеством призов и наград. На Международной киноассамблее на Днепре награжден почетным знаком за милосердие преподобного Иоанна Лествичника. Здравствуйте, Владимир. Очень рада нашей встрече с вами.
Во-первых, я должен сказать, что я трижды был в вашем городе, который сейчас называется Днепр. Три раза увез оттуда призы за свои фильмы. И призы нарастали. Сначала был поощрительный, потом был приз второй, бронзовый. И вот в позапрошлом году я получил серебряную лестницу, первый приз за свой фильм «Песняр сердцем и думами». Кроме душевного, так сказать, душевной радости за то, что оценили мои картины, Я еще очень рад знакомству с прекрасными людьми, с церковными деятелями, и самое главное, с батюшкой, с Игорем Сапко.
Владимир, на вашем счету более 50 фильмов. Это и художественные картины, и документальные фильмы, и постановки театральные. Как проходили съемки вашей первой самостоятельной работы в качестве режиссера?
Дипломный фильм, который назывался «Песня вела и грела». Это был 63-й год, мой дипломный фильм был. Это был скандал, грандиозный скандал, потому что фильм послали, тогда еще только зарождались фестивали телевизионных фильмов, но я там в документальную картину ввел актеров, типажи какие-то, и был жуткий скандал. Просто это было, по-моему, в Алма-Ате проходило. Был такой критик знаменитый, ну ладно, не буду его называть, который разнес в пух и прах картину, сказав, что как можно в документальный фильм вводить инсценировки. Это то, что... И с тех пор я никогда в документальных фильмах, даже в проекте «Обратный отсчет» делал картину, ну, скажем так, о декабристах там в Беларуси, историческую картину, да? И я даже там не вводил... так сказать, персонажи, актеров, там, типажи разные, все. А сейчас это, ну, просто нет документального фильма без инсценировки. Так что я в какой-то степени считаю себя открывателем вот этого жанра инсценировок. Вот. Но, как, повторяю, это был грандиозный скандал, просто. Так что все началось со скандала, и это очень хорошо.
Особое место в вашем творчестве занимают музыкальные фильмы. И самая значительная тема – это песняры. Вы сняли фильм «Песняр сердцем и думами» о создателе легендарного ансамбля Владимире Мулявине, в который вошли и архивы с ваших съемок, с концертов Мулявина на протяжении многих лет. Почему вы выбрали эту тему? Расскажите.
Первый свой фильм о песнярах я снял в 71-м году, в январе 71-го года. Это знаменитая черно-белая трехэтажная батлейка, театр такой. Ни один выпуск, ни одна передача о песнярах не обходится, чтобы не использовать мои эти черно-белые кадры с этой батлейкой. Я их снимал еще в нескольких фильмах, там, а также в цирке, еще. Володя писал мне музыку для моего художественного фильма и сам напел для фильма «Комедиант». Вот, после смерти Володи я снял дилогию «Песняры. Белорусское чудо» и «Песняры. Прерванный полет». И потом, значит, вот появился в позапрошлом году вот этот вот фильм «Песняр сердцем и думами». То есть я время от времени возвращался к съемкам этого коллектива. И уже даже после смерти Володи, когда на премьере, на показе этого фильма у вас в Днепре,
ко мне подошла женщина.
В жизни Мулявина появилась несколько
с конвертом, людей,
которые использовали в
от пластинки песняров.
Создавали.
Она помнила, что я в прошлом году привозил фильм о Мулявине «Песняр сердцем и думами». И зная, видимо, в перечнях, что я приеду и в этом году, она принесла этот конверт с доказательством того, что она была на концерте песняров, и на этом конверте оставили свои подписи Володя Мулявин, Владик Мисевич, это я точно помню, по-моему, Игорь Пеня, Дайнека, она принесла этот конверт показать мне, что коллектив наш, белорусские песняры, очень хорошо знают, любят и помнят в вашем городе, который сейчас называется Днепр.
В вашем фильме «Вся королевская рать» собран весь золотой состав актерский. Это и Георгий Жжонов, и Михаил Казаков, Анатолий Папанов, Ростислав Плят, Михаил Ефремов и многие другие. Вот какой главный опыт вы вынесли из общения с легендами белорусского и советского кино?
Пчелиный опыт. Опыт пчелы. Потому что я от каждого... От Олега Ефремова, от Миши Казакова, от Баниониса, от Лёвы Дурова, и от наших белорусских, ну, замечательные артисты наши, я от всех что-то получаю, что-то, как это говорит, черпаю от них. По капелькам собираю и считаю, что еще недостаточно мне. Мне бы хотелось еще поработать сейчас. Поэтому от каждого я что-то брал. И поскольку у меня сейчас идет авторская моя передача, я уже сделал 40 передач, которые называются «Люблю и помню». Принцип у меня такой. Я рассказываю только в том, в чем я участвовал или чему был непосредственным свидетелем. Поэтому это все очень личное, очень искреннее. И действительно, это люди, которых я люблю и помню.
Вы постоянно участвуете в различных кинофорумах, в том числе и православных. Что дает вам участие в кинофестивалях? И как вы вообще оцениваете уровень православного кино в целом?
Оцениваю я очень серьезно, потому что это всегда экзамен. Потому что привозят лучшие картины, и я смотрю и учусь. Несмотря на свои седины, я учусь всякий раз. Особенно на фестивалях, на наших фестивалях, вот «Магнификат», на фестивале «Лестница», на Днепре, да, на других фестивалях я просто учусь. Даже не скажу профессии, она у меня есть, а ремеслу. Это очень хорошее слово, ремесло. Я учусь у коллег своих, которые привозят так же, как и я, лучшие картины. Понимаете? И я на лучших примерах просто учусь.
Вы стараетесь не пропускать ни одного концерта, спектакля, выставки, мероприятия. Как вам удается все успевать?
Мне это интересно. Жена моя называет меня тусовщиком. Но вы знаете, Марина, в тусовках рождаются дела. Ну, там мы где-нибудь встречаемся там, с директором Белого видеоцентра. Говорит, а что ты, Володя, на моей студии там не работаешь? Напиши что-нибудь. Написал. Раз, два, три. Три или четыре фильма я сделал, пока студия эта не развалилась там. Понимаете? Поэтому жить надо радостно. Вы знаете, икона Матери Божией, икона моей души, это Иверская. И там есть замечательная фраза, обращение к Матери Божией Иверской. «На моление наше умилосердися и радости вместо печали даруй». Вот я стараюсь так жить.
Спасибо вам, Владимир, за интересный разговор, за воспоминания.
Спасибо вам за умные вопросы.
Сегодня мы говорили с очень интересным человеком, белорусским режиссером, сценаристом, актером, писателем Владимиром Орловым. И в заключение нашего диалога хочется пожелать нам всем любить жизнь, которую мы живем, и жить жизнью, которую мы любим.
Главный сказочник русской музыки и человек необычайного таланта. Профессиональный моряк, ставший профессиональным композитором. На этой неделе исполнилось бы 176 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. Среди композиторов «Могучей кучки» он занимает особое место. С его творчеством расцвела в музыке сказка. Им созданы оперы «Садко», «Сказка о золотом петушке», «Майская ночь» и «Снегурочка». В них он высказывал светлую мечту о победе добра над злом. О замечательном композиторе и его творениях в нашем сюжете.
Морской офицер и добрый сказочник, всезнающий профессор эрудит и чистая душа. Все это о выдающемся русском композиторе Николае Андреевиче Римском-Корсакове. Он был образцом филигранного профессионализма среди своих коллег-композиторов и был одним из тех, кто создал собственную школу в русской музыке. После открытия первой в Российской империи консерватории в Санкт-Петербурге его пригласили преподавать на кафедре теории композиции. Почти 40 лет он провел в ее стенах и создал первые русские учебные программы. Он воспитал свыше 200 композиторов и музыкальных деятелей. В их числе Александр Глазунов, Михаил Гнесин, Николай Лысенко, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский. Теперь консерватория носит имя великого композитора. Когда мы говорим о творчестве Римского-Корсакова, мы невольно погружаемся в тему сказок и легенд. Ведь его оперы – это воплощение удивительных сказочных произведений и разнообразных страниц истории. Им написаны оперы «Садко», «Сказка о золотом петушке», «Кощей бессмертный», «Майская ночь», «Снегурочка» и другие. В них он высказывал светлую мечту о победе добра над злом, насилием и несправедливостью. В его творчестве воплощен своеобразный кодекс красоты. Борьба со злом у Римского-Корсакова неизбежно оканчивается победой света, торжеством добра и справедливости. С малых лет он мечтал о путешествиях в дальние страны. В 12-летнем возрасте юный Николай был определен в Петербургский морской кадетский корпус. Ежедневная военная муштра выработала в характере Римского-Корсакова выдержку, силу воли и железную дисциплину. По окончании учебы он должен был 2 года прослужить на клипере «Алмаз». К тому моменту Корсаков уже тесно общался с Балакиревым и Мусоргским. Так зарождался знаменитый кружок «Могучая кучка» и начал сочинять свою первую симфонию. Но в связи с морской службой молодому композитору пришлось разлучиться с недавно найденными единомышленниками-музыкантами. Да и всю музыкальную деятельность пришлось временно прекратить. Сам композитор назвал это полным отлучением от музыки. Балакирев был сильно огорчен его предстоящим отъездом и хотел хлопотать, чтобы Римского-Корсакова избавили от плавания. Но это было немыслимо. Воин Андреевич, старший брат композитора, русский мореплаватель, требовал, чтобы Николай не оставлял морской службы. В ходе плавания Римский-Корсаков побывал в Англии, Норвегии, Франции, Италии, Испании, США и Бразилии. А по возвращении снова влился в музыкальную среду и завершил первую симфонию. Ее премьера состоялась 19 декабря 1865 года. После ряда одночасных симфонических произведений Римский-Корсаков взялся за сочинение оперы «Псковитянка». Однако вершиной оперного творчества Римского-Корсакова стало сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии. В нем композитор соединил 2, пожалуй, самые загадочные и красивые легенды Древней Руси – о граде Китеже и о Петре и Февронии. Сам Римский-Корсаков называл ее литургической оперой. Творческое наследие Римского-Корсакова огромно. За свою жизнь он успел очень много. И сегодня его оперы украшают репертуары ведущих театров мира. Помимо 15 опер, симфоний и симфонических произведений, им написано несколько камерных ансамблей, кантата, фортепианный концерт, около 80 романсов. Также им составлен сборник 100 русских народных песен. А его мемуары «Летопись моей музыкальной жизни» являются бесценным документом, отражающим почти полувековой период музыкальной жизни страны.
День Великого Поста на телеканале «Спас» состоялась премьера документального проекта «Лестница». Фильм раскрывает одно из наиболее известных аскетических произведений, созданных в VI веке преподобным Иоанном Лесточником. Ведущие телепроекта – священник Игорь Фомин и журналист Борис Корчевников, руководствуясь Библией, церковным преданием и личным духовным опытом, делают попытку доступно донести до современного зрителя глубокий смысл этой книги. Документальный цикл включает в себя 30 серий по количеству ступеней в лестнице. Каждая часть проекта раскрывает одну ступень. Съемки документального проекта проходили в Израиле, Италии и Палестине, а также в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, городе Старица Тверской области и российской столице. Проект «Лестница» будет выходить в эфир каждый будний день Великого Поста. На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Поститесь постом приятным и до встречи ровно через 7 дней. До свидания.